Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который наступает в час прессы с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. В субботу и воскресенье Косово только еще становилось напряженным информационным фоном, а итоговые телевизионные программы с удовольствием и даже с некоторым смакованием дали стране насладиться финальной пресс-конференцией Владимира Путина. Во многих отношениях уникальной. Владимир Путин держал тысячный зал больше 4 часов, у него не сел голос, он отменно реагировал, практически не сбавлял темп, был невероятно раскован, остался верен лексике двора и смешался, по сути, только однажды, отвечая про Валентинку. Про личное уходящий президент говорить не умеет и не любит. Он рассказал о том, как тяжело трудился, чтобы решить проблемы страны, многие из которых так и не решены. За яркостью цитат и спецэффектами реакции содержательная суть как-то замылилась, и мы, зрители, должны были разглядеть настроение, состояние и намерение уходящего президента. Что он демонстрировал стране? Иллюзию или уверенность, исполнял финальную коду или ставил драматургическое многоточие? Какое впечатление произвел на вас Владимир Путин во время последней пресс-конференции с журналистами? Этот вопрос мы сегодня задаем вам. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 96143. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, а мы вот попробуем говорить, что из этой словесной дуэли извлекли журналисты и те, которые смотрели по телевизору на пресс-конференции, те, которые были там внутри, и наши наблюдательные психологи. Со мной в студии, я их с удовольствием представляю. Ольга Маховская, психолог, человек, который наблюдает за телевизионным процессом и его так декодирует. Добрый день, Ольга. Константин Эггерт, тот самый журналист, на вопрос которого Путин употребил замечательный глагол «мотор». Ты жить. Константин Эггерт, шеф-редактор русской службы BBC.
Только ее московского бюро.
Московского бюро.
Вы меня повысили, Ань, спасибо большое. Потребую повышения зарплаты.
Да, я каждый раз забываю, что надо делать эту оговорку. Поэтому проще говорить журналист Константин Эггерт, представляющий замечательную корпорацию BBC. И, наконец, телекомпания НТВ Алексей Поборцев, который знаменит уже нашим слушателям тем, что мы каждый раз рассказываем о премьерах Алексея в нашем эфире, которые, как правило, бывают очень интересны, потому что они связаны с актуальной историей страны. Либо с чеченской эпопеей, как уже было сериал Алексея Поборцева, либо с фильмом «Союз нерушимый». И вот 25-го будет фильм «Звездная гонка» на НТВ об истории «Звездных войн» и «Про», которые тоже, кстати, были темой обсуждения на пресс-конференции. Вот все мои гости сегодня, и мы начнем, пожалуй, ну, наверное, с вас, конечно, Константин, потому что вы были внутри, были свидетелем.
Я был там.
Да. Вот скажите, пожалуйста, как вам показалось, Владимир Путин публично вот коду эту вот совершил, он понимал, что она финальная, и он так драматургически и заканчивал. Это чувствовалось в зале или каким было ощущение?
Я полагаю, что многие коллеги пришли на это выступление президента. Ну, во-первых, по долгу службы все мы туда ходим. Многие, по крайней мере, из нас ходят туда уже не первый год на эти пресс-конференции. Но пришли действительно, может быть, посмотреть на подведение итогов. Но, на мой взгляд, от подведения итогов в этом конкретном событии был минимум, а от перспектив был максимум. Хотя бы потому, что Владимир Путин довольно быстро, если не ошибаюсь, в ответ на традиционный вопрос газеты садоводов и дачников 6 соток обмолвился, так это было проброшено. Ну вот, если я стану премьером, ну дальше всем стало ясно, что эту тему немножко следует развить. И вот после того, как стало ясно, что Владимир Путин действительно собирается стать премьером, или надеется стать премьером, или, по крайней мере, нельзя исключить такую возможность серьезно, стало ясно, что это, если это итоги, то это как минимум промежуточные итоги. И поэтому во многом, как образно выразился кто-то из коллег, я уже не помню кто, это была пресс-конференция политика, который, по сути дела, ведет кампанию, ну, если угодно, за такой виртуальный третий срок или за третий срок в другой упаковке, а не пресс-конференция человека, уходящего на покой, уж это точно.
Алексей, как вам кажется, вот сравнивая то, что вы видели на экране больше 4 часов, ну, может быть, вы не следили так подробно, но, тем не менее, с общением вашим с очень многими уже и президентами, и вице-президентами, и генералами, причем не только российскими, но и американскими, и английскими, и прочими разными, да? Вот вам, как показалось, степень искренности Владимира Путина, она вот отличается от тех, кто уже уходит, или он на пределе работал?
Ну, знаете, я хочу сказать, что Владимир Путин отличается одной такой особенностью, которую давно уже многие журналисты подметили. То, что он всегда говорит очень правильные вещи. Он всегда говорит, собственно говоря, придраться можно к лексике, еще к чему-то, но всегда слова такие, в общем, правильные вещи, все, что нужно делать, что должно делать, но зачастую проблема-то в другом, что говорим-то мы, говорит он хорошо, но не всегда, к сожалению, это и часто очень это не совпадает с реальностью. А что касается с теми персонажами, которые уходят, понимаете, вот особенно касается это русских политиков, политиков из России, должно пройти какое-то время, прежде чем они становятся более откровенными. Это не сразу, там, ни год, ни два, ни три. А в случае, например, там, с Павлом Грачевым, да, прошло 10 лет, прежде чем он рассказал, как и почему он решил войти тогда в Грозный, да, вести войска. Поэтому я думаю, что, тем более Владимир Владимирович, он у нас политик, как уже стало ясно, политик с большой перспективой. Я не думаю, что он куда-то будет уходить, я не думаю, что это... Передача власти, она, на мой взгляд, она чисто формальная, поэтому, собственно говоря, ждать от него каких-то откровенностей, вот нам, документалистам, еще лет 10-20, наверное, может быть, и 30.
Не приходится.
Не приходится,
да. Ольга, ну и ваше впечатление, чем-то он вас удивил?
Нет,
порадовал.
Он мне ничем не удивил. Я, конечно, смотрю, отслеживаю, как вы говорите, психоэмоциональные реакции, то, на что реагирует и публика. И, конечно, такие яркие высказывания, типа, пускай они будут своих жен учить щи варить, или призыв мотыжить, ну, землю есть. Они, конечно, мне сильно озадачивают, потому что в такие моменты я понимаю, что он разговаривает с кем угодно, но только не со мной, поскольку такой тон уничижительный и сексистский, он совершенно уже невозможен, причем для большинства. Все время хочется оглянуться чтобы мне кто-нибудь дал ответ на вопрос, а с кем он так. И у меня такое впечатление вот по поводу раба на галерах, да, вот это все очень напоминает, когда приходит уставший отец домой и начинает всех разгонять по полкам, да, он говорит, я там пашу с утра до вечера, а вы... сплошные двойки, да, вы что делаете? То есть вот этот тон, который не терпит ни возражений, ни критики, никаких оценок, да, потому что он и сам оценок не дает, кроме положительных и беспрекословных, и нам их вынести не позволит. То есть попробуйте, только пикните. Вот это вот, конечно, интонация отправить всех мотыжить свою землю. Мне не страшно мотыжить землю, это просто труд несколько квалифицированный.
Нет, чтобы не зарывались.
Ольга, вам не нужно, это Чубайс с Кудриным должны сделать, понимаете?
Да, это был вопрос.
Я был близко к сердцу, понимаю. Вы же там включенным наблюдением, а мне что телевизор показывает, то я готова.
Вы реагируете на глаголы.
Я еще жду, что нам делать, понимаете? Я все еще жду ответа
Костя,
на вопрос.
Можно мы прервемся на короткое объявление, и вы сразу же продолжите.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Смотрим телевизор, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы обсуждаем, какое впечатление произвел на всех нас Владимир Путин во время пресс-конференции. Тех, кто смотрел ее по телевизору, тех, кто находился там внутри. Среди журналистов Ольга Маховская, психолог, Константин Эгарь, шеф-редактор Московской службы «Радио Свобода» и Алексей Поборцев. Опять поменял, Костя!
Я на BBC пока работаю.
Да, BBC.
Телерадиовещательная корпорация.
Извините, Костя. И Алексей Поборцев, руководитель документальных спецпроектов телекомпании НТВ. Мы сегодня вот обсуждаем эту тему. Вы хотели продолжить мысль Ольги, как я понимаю, или возразить?
Нет, я не хотел возразить, я бы хотел немножечко развить вот эту тему, может быть, исходя из своих личных впечатлений. мне показалось, что это была из вот этих кремлевских пресс-конференций, которые превратились в такую церемонию ежегодную,
абсолютно,
по сути дела.
Да, да, такая уникальная история.
Уникальная история, да. Mm-hmm. Деголь вот любил проводить такие пресс-конференции, тоже там, по-моему, два раза в год. Это тоже, ну, по тем временам медийным, там, с большими экранами, это все выглядело очень впечатляюще. Так вот, мне кажется, во-первых, на этой пресс-конференции Путин был наиболее раскованным, если сравнить с предыдущими. Даже было такое ощущение, что даже по его стандартам была некая практически предельная концентрация вот всех этих, так сказать, таких просторечных выражений.
Отвязался.
Да, то есть у меня было впечатление человека, который полностью для себя все решения принял, вот свои личные решения по поводу своего будущего, по поводу своего пребывания в политике принят, и поэтому он может говорить свободно. Во-вторых, в том, что то, о чем говорите вы, Ольга, по поводу вот этого тона, этого там лексики двора. Мое личное впечатление – это то, что Путин довольно сознательно, будучи президентом большинства, а как бы не подсчитывать голоса, таковым он, несомненно, является, сделал ставку на, в широком смысле понятую, если хотите, провинциальную, а не интеллигентскую Россию, потому что это большинство в России. И вот этот тон, этот подход, эта решительность, этот, если хотите, мачизм,
очень,
я думаю, многим действительно нравится. Не нравится людям в пределах Садового кольца, не нравится людям, которые сидят в кафе «Шоколадница» и пьют, значит, кофе-латте, но это, я думаю, довольно многим и на московских окраинах, поезжайте куда-нибудь там в район Выхино, и в Пензе где-нибудь, я думаю, очень-очень
нравится.
Я
туда приехал, так что я туда не поеду.
Маленькое замечание. Вот для тех людей, которым этот тон не понравился, для тех другой, наш будущий президент, в чем я лично не сомневаюсь, произнес речь очень на таком хорошем языке, апеллировал к Сахарову, я имею в виду выступление Медведева, которое произошло в Красноярске. И было такое ощущение, что даже вот как бы это, ну, нарочиться специально сделано. Что
да,
вот
есть там драматургия зрелища, во всяком случае, работала.
Была такая абсолютно, потому что там человек говорил на хорошем русском языке, вполне академичном, не допускал никаких выражений и хотел услышать вот... Он говорил то, что хотел услышать как раз те, кто находится в меньшинстве.
Которые от слова «шиш» коробят в эфире.
Знаменательное совпадение. В тот же день вечером в программе «Время» на Первом канале, как была построена драматургия программы, первые 10-12 минут Путин и военнослужащие Путина, люди в погонах. Путин повышает зарплату военным, Путин встречается с абсолютно всеми, так называемыми силовиками, я не очень люблю этот термин, там от военных до генпрокуратуры и госнаркоконтроля в Кремле, в Георгиевском зале, дают им какие-то указания, перед ними выступает. И потом, вторая часть, это Медведев, тоже довольно длинный сюжет, рассказ про Красноярск и выступление про образование в студии Красноярского телевидения, где он без галстука сидит, так сказать, в шикарном пиджаке. То есть месседж, как, опять же, сейчас ненавижу, тоже это слово стало говорить.
Послание.
Послание довольно, ну, на мой взгляд, ясно. Если мы с вами профессионалы медиа, понятно.
Конечно. А скажите, Кость, вы рассчитывали на такую живую реакцию президента, задавая свой вопрос про Чубайса, Кудрова и внешнюю политику?
Их было два.
Ну да, вторая про Косова, да.
Вы знаете, я задавал этот вопрос, хотя, наверное, еще один вопрос был, который можно было задать, вызвал очень живую реакцию. Повесили ли Путин портрет Медведя у себя в кабинете? К сожалению, я знал, что этот вопрос хотел задать еще один коллега, не он его задал, но мне было бы неудобно перехватить у него его. Меня действительно очень интересовала реакция на высказывание Кудрина и Чубайса, потому что Кудрин и Чубайс не последние люди в российской там, политической, экономической элите. Они выступают с такими публичными, так сказать, речами, которые во многом ставят под сомнение именно президентскую, если угодно, президентскую вот эту вот делянку, которую мотыжит президент, пользуясь словами Владимира Владимировича. Это было, на мой взгляд, какое-то такое, ну, на это обратили внимание и быстро забыли. Мне было очень интересно, как Путин на это среагирует. И Путин, с одной стороны, сначала указал им свое место, сказал, я даже не знаю таких людей в политической элите. Смысл такой, считайте деньги. Но потом очень быстро сказал, ну, знаете, с другой стороны, у нас демократия, каждый может высказать свое мнение, такое, как всегда, так сказать, баланс был выдержан в определенной степени, чтобы не очень резко все это было. Но, я не знаю, в какой-то степени мне показалось, может быть, что этот вопрос был не очень ожиданным. для Путина, такая первая внешняя реакция. Но он ведь великолепный коммуникатор. Он умеет быстро собираться и переходить в бойцовскую
сторону. Ну, это, да, это и было видно. И вообще, конечно, выдержка 4.40 с такой энергетикой, это какая же подготовка там должна быть все-таки. Ну, правда, он сказал, что плавал долго, собирался. Может, его так внутренне, конечно, готовился к этой встрече.
Путину нравится, совершенно очевидно. Нравится вот нравится. Это умение выкладывать 28 цифр и жонглировать
факторами. Когда их при более конкретном рассмотрении начинаешь сравнивать с данными Росстата, то, в общем, получается, что не все там так уж явственно.
Вы не верите президенту.
Ну, что делать, там цифры, к сожалению, вот они иногда не сходятся. Но бог с ним, это вообще не про цифры. Значит, смотрите, главные месседжи. Я многого достиг, работал тяжело, но продуктивно. Ни о чем не жалею, страна стала жить лучше. В мире ее стали уважать, и западные товарищи могут оставить свои советы и хотелки при себе. С преемником у нас личная химия, поэтому проблем не будет. Президента подменять не собираюсь, тем более, что полномочия премьера ничуть не меньше. Понятно, что вот они, главные, и можно было 4 часа не говорить, вот так же их изложить.
Еще одно,
чем будет...
все-таки Медведев продолжает программу
Продолжатель,
Путина.
Продолжатель, да, безусловно.
Да. Вот это было...
Хорошо, вот давайте все трое подумайте, вот как вам кажется, был ли задан вопрос президенту, на который ему не хотелось бы отвечать?
Да, мне кажется, что, в принципе, он был готов ко всему. Человек, который идет, открыв забрало на пресс-конференцию, он был уверен в том, что он ответит на любой
Нет,
вопрос.
Нет, там было все-таки несколько вопросов. То есть не там, а вот они не были заданы. А вот они не были заданы, которые бы наверняка вызвали его жесткую реакцию. Не произносилась фамилия Ходорковский, не произносилась фамилия Алексаняна, не произносилась фамилия Немцова и Касьянова, про марш несогласных. Все это не произносилось. Но вот был ли вопрос... Это вопрос к журналистам, хочется сказать.
Ну вот пускай ответят.
Я могу пояснить, я не хочу монополизировать эфир «Радио Свобода», куда вы меня только что назначили, практически трудовую книжку надо носить из BBC.
Но это вот не объясню... надо предупреждать, Костя, что как вас представлять. Это ровно этот эффект.
Смотрите, Аня. Да. Мне кажется, что в том, что касается вот этих острых вопросов, многие не задают их и не стали задавать по одной простой причине. Например, ясно, как уже есть достаточный опыт аккумулированный того, как официальные лица вообще, и Путин часто реагирует на вопросы, ну, например, проект скажет, ну, это дело прокуратуры, вот придет к вам генеральный прокурор на пресс-конференции, вы ему и задаваете это решение сюда. Вы же видите, вот суд сначала решил так, потом другой судья решил так. Это судебная система. Ходорковский, там, заключенный, дали возможность дать интервью Financial Times. Продолжает сидеть. Все вопросы к судебной системе. Ясно, что ничего за, так сказать, пределами вот этого не прозвучит, потому что это уже звучало. И поэтому люди хотят, пытаются искать каких-то, наверное, других путей.
Вот, хорошо, вы почувствовали, был ли вопрос, где, я не знаю, он напрягся, задумался, как-то так. Он был очень разным, но, тем не менее, был ли такой вопрос?
Мне кажется, что помимо вот вопроса про... Немножечко, может быть, несколько неожиданность была такая. Не сказать, что было неприятно, это вопрос про Чубайса и Кудрина. Мне кажется, что... Внутренние были готовы, наверное, потому что сидел все советники, пресс-служба президента, его иностранный советник по public relations сидели там. Наверное, подготовка была очень серьезная, и эти вопросы просчитываются легко по опыту предыдущих пресс-конференций. Но мне кажется, вопрос про портрет, вот они не знали, зададут ли его, задали почти под самый конец. Он, в общем, понятно про что, но он сформулирован нетрадиционно, и тут надо дать в определенной степени... По идее, желательно дать прямой ответ. И Путин его дал. И мне кажется, в определенной степени он на случай чего был готов к этому. Поэтому таких совсем уж неожиданностей, мне кажется, нет.
Нет, я думала, что чуть иначе он будет разговаривать по поводу того, когда его спросили о его богатстве. Но его так спросили об этом, что у него была прекрасная возможность... В его совершенно манере про ковыряние, про размазывание, про вот, во всем об этом
кстати,
и сказать.
Было, вот опять же просчитывал, что,
да,
что
как он
скажет,
еще может знаете, сказать.
Нет, на самом деле там не совсем так, но в общем и не совсем это.
Насчет вопросов, тут такая интересная вещь, если уж мне такая отведена роль сравнивать с бывшими. Раньше, когда я тоже входил иногда в пул при Борисе Николаевиче Ельцине, да, то есть там была такая система, и просто чтобы было понятно, эта история такая очень показательная. Всегда, когда хотят задавать какие-то вопросы, такие нормальные, которые не вызывают негативной реакции, то работают те люди, которые часто ездят с президентом. Ну, допустим, в нашем случае пусть это будет...
В вашем случае Кондратьев, в случае Коммерсанта Колесников.
Да, неважно. А вот теперь, например, когда надо было что-то задать, что-то такое архи, ну, неприличное или что-то такое очень жесткое, ну, вот в случае с Ельциным часто выступал вот я. Да? И когда я туда приходил, то там уже в Кремле пресс-служба так немножко напрягалась. Вот тут знаменитые слова там, Бориса Николаевича, когда там в очередной раз назначали Чубайса куда-то, и коммунисты были против. И он, ну, явно было, что... Никто про это не спросил, а уже вот он все уходит. Я ему говорю: Борис Николаевич, а вот... А Чубайса-то зачем назначили? Ведь это же будет такое... Левые там будут недовольны, все. Он так вот... Кто-то не любит рыжих, кому-то не нравится бородатый. Так что ж теперь, то есть, знаете, это вошло в историю там, да? Ну, то есть момент такой. Я хочу сказать, что на самом-то деле, ну, большинство вопросов, они, а, просчитываются, б, распределяются, и, в, они как бы гарантированы тем составом персональным, который приходит на эту пресс-конференцию. Это было, есть, и, по-моему, так будет.
Не, ну тогда мы о чем мы говорим, я не понимаю. Я зрительница, да, я понимаю, что
ну
существует
вот мы вам сегодня немножечко информационное.
Да. То, что внутри.
А, спасибо большое. Я и так ты догадывалась, нет. Что то есть, каких-то острых вопросов их журналисты ждешь изобретательности и из остроты, а так действительно достаточно каких-то нарезок колбасных с этой пресс-конференции, чтобы понимать, что там
я
происходит.
Я бы из этой пресс-конференции сделала клип. Вот, честно говоря, там много из чего можно...
На две минуты, да. Вот. Поэтому вопросы его искренности, он само собой закрывается. Он политик, может быть, и не должен быть искренним. Путин точно не искренний человек, еще никто не доказывал обратного. Вот. Поэтому что такое эта пресс-конференция вообще? Что это за ритуальные действия? Что это за действительно демонстрация? И в чем функция? Выпускать пару гудок, чтобы... Никогда не обвиняли. Что? Потребность личная в самопрезентации, напоминание о том, кто тут держит символический капитал и кто является источником новых идей и мыслей, и кто продуктивен, инициативен и не боится критики. Вот что? Ответьте мне, вот по вашему мнению. Какова социальная функция вот этих пресс-конференций? Потому что я не могу ответить на этот вопрос.
Константин Эвит.
Мне кажется, прежде всего... По крайней мере, так это воспринимаешь. Я думаю, будь я обычным телезрителем, а не журналистом, воспринимал бы это именно так. Демонстрация того, кто главный политик страны. Да, все. Вот кто принимает решение. А вторая важная функция этого, ну, она производная от первой. Демонстрация того, что этот человек ничего не боится, потому что туда приглашают людей там из, условно говоря, Рейтера, Associated Press, иностранцев, которым не подскажешь заранее вопрос, или, ну, есть журналистская практика иногда, я очень хочу задать вот именно этот вопрос, дайте мне его, пожалуйста. Ну, не так часто, в принципе, вот ты тянешь руку и задаешь вопрос. И это демонстрация того, что этот лидер, он не только лидер, он еще ничего не боится.
Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Как Косово отзовется сегодня в моей программе «Время гостей», об этом будут рассуждать профессор Эмиль Пайн и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Во Владикавказе родственники погибших в результате теракта в Беслане протестуют против уголовного преследования общественной организации «Голос Беслана». На митинг у здания прокуратуры Северной Осетии собрались около 60 человек, требуя встречи с прокурором. Мосгорсуд подтвердил правомочность ареста редактора телекомпании ВТВ Олега Лурье, обвиняемого в мошенничестве и вымогательстве. Тем самым суд отказался удовлетворить жалобу защиты, просившей признать незаконным содержание журналиста под стражей. Представители коалиции «Другая Россия» подали заявки о проведении марша несогласных в Москве и Петербурге. Оппозиционные акции под лозунгом «Долой самодержавие» и «Престолонаследие» планируется провести 3 марта, на следующий день после выборов в президент России. Оппозиция называет выборы формальной передачей власти от Владимира Путина Дмитрию Медведеву. По инициативе России сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное проблеме Косово. Ожидается, что в заседании примет участие президент Сербии Борис Тадич, который отправился из Белграда в Нью-Йорк. Вечером в воскресенье в Совете безопасности состоялись консультации, по завершении которых генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с заявлением, в котором призвал представителей всех этнических групп в Косове отказаться от насилия. Французская полиция провела операцию в пригородах Парижа, разыскивая организаторов недавних беспорядков. Более 1000 полицейских провели обыски в Вилье-Лебеле и еще нескольких городках. Были задержаны 25 человек. В Пакистане идет голосование на парламентских выборах. Будут избраны 342 депутата Национальной ассамблеи. По прогнозам аналитиков, наибольшие шансы на победу у Пакистанской народной партии. Ее возглавляла Беназир Бхутта, убитая в конце декабря.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который наступает в час прессы на радио «Свобода» с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем впечатления от последней пресс-конференции Владимира Путина, но, как сказали мои коллеги, то есть она, конечно, последняя, но уходя он прощался, но не уходил. Мы обсуждаем его вместе с моими коллегами, журналистом русской службы BBC Константином Эгертом, журналистом телекомпании НТВ Алексеем Поборцевым и психологом Ольгой Маховской. Видите, не ошиблась. Представляю вас всех. И вам мы задали вопрос, какое впечатление произвел на вас Владимир Путин во время пресс-конференции. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Сейчас я буду читать ваши сообщения с пейджера. Но прежде чем мы уже будем слушать ваше мнение, давайте еще очень короткое такое вот психологическое мнение по поводу стилистики и риторики. Мне просто очень интересно. Мужчины обычно обходят эту тему, как-то стараются не обсуждать. А мне любопытно, что вы по этому поводу думаете. Вот смотрите, лексика у президента всегда брутальная. Он работает глаголами действия. Вам, как журналистам, это понятно, и это очень хорошо работает и в радиоэфире, и в телевизионном эфире. Он очень любит все слова про сопли и про слюни. Он их часто употребляет. Поэтому ковырять и выковыривать – это тоже слова из его такого вот лексикона. Много слов, которые вызывают некоторую брезгливость. И много слов, которые относятся, ну, там, специалисты относят к лексике низа. Шиш, там, тело, стоматологи, которые там присосались к телу Европы. Вернее, он всякие такие слова употреблял. Да,
стоматологи.
Нет, там кто-то употребил, вгрызались в тело Европы, что тело такое хорошее, вот это вот такое. А потом девочка про ребенка, что вот боится рожать, потому что условия не те. Он говорит, а что это вы ко мне с ребенком? Ну и так далее. Вот этот вот контекст такого завуалированной некой сексуальности.
Ничего оно... себе завуалированной. Прущи вообще во все дырки.
Вот что это? Вот, с одной стороны, брезгливость, брутальность и вот этот вот низ. Что это говорит о человеке?
Ну, вот если бы я была психоаналитиком, да, и меня бы спросили, я бы напомнила, что президент Путин находится в возрасте последнего кризиса мужского, да, когда очень важна демонстрация своих
сексов. Константин с Алексеем заулыбались.
Вам еще далеко, ребята. Значит, слушайте внимательно. Слушайте внимательно, да. Мы называем иногда это последний подростковый кризис, отсюда вот эта демонстративность избыточная и брутальность и вульгарность с женской точки зрения неприятная, она действительно выпирает на первый план, потому что для мужчины важно демонстрировать свой сексуальный статус. Я напомню, что недавно мы видели полуголого нашего короля и президента, да, и это тоже было сделано специально и картинно.
И мы видим, как поменялся даже состав женщин в Думе. Какие они стали молоденькие, хорошенькие, тоже спортсменки.
То есть, нет, как раз очень такие изящные. И Набиуллина, Голикова со Стервозинкой, а Набиуллина такая восточная, снегой. Вот они совершенно оттеняют.
Я не понимаю, на самом деле, вот женщина, тут вам гусарам видней. Вот, но, тем не менее, повторяю, что сексуальный статус очень важен. И он, мужчина в этом возрасте ищет подтверждение в своем окружении. Вот у Путина такое окружение, мы с вами тоже, потенциальные избиратели и зрители, входим в его символическое окружение, более широкое, и он нам его всячески демонстрирует. Для него важно, итогом этого кризиса обычно является сознание того, что ты полон сил, ты еще можешь совершить многие целенаправленные действия.
Ну, он об этом и сказал, собственно.
Да. Ну вот тут шифровать нечего, я просто обобщаю, напоминаю.
А как это все время в нем уживается? Просто вот у Медведева нет пока такого раскосяка, да, не лексического, мы про него пока еще с точки зрения образа не знаем, мы про человека сейчас в данном случае вообще не говорим. А в Путине это всегда уживалось, вот все, о чем вы говорите, и о чем я говорю, с брутальностью, словами, энергией такой. И в то же время идеальное употребление числительных, ни одной ошибки в ударениях, четко выстроенная фраза. Вообще очень хороший, грамотный русский язык.
Он получил хорошее образование, речь идет об интеллекте, а не о личности. А уровень маскулинности у него, безусловно, повыше, чем у Медведева. Я думаю, что, размышляя о конкурентоспособности своей, Путин и выбрал себе преемника, который, безусловно, не составит никакой конкуренции вот по шкале маскулинности. Тут я от Медведева ничего и не жду такого.
То есть девочки вот так вот не будут с валентинками кидаться?
Ну, девочки какого возраста? Мы с вами не будем.
Кстати, Кость, а было вот это вот ощущение? Вы чувствовали от женской половины ваших коллег какую-то вот такую симпатию к президенту?
Или... Во-первых, я сидел в сугубо мужском окружении. Нет, рядом со мной одна дама сидела. Но... Вы знаете, есть, конечно, вот особенно люди, приехавшие из регионов, но очень трудно здесь отделить, может быть, какое-то восхищение личностью от самого факта, что ты приехал в Кремль, задаешь вопрос президенту. Это же тоже для многих событие в жизни. Поэтому, ну, я же не психолог, тут мне трудно решать. Но определенный элемент восторженности части аудитории, конечно, был.
Конечно, был.
Вы знаете, просто так случилось, что вот на прошлой неделе мне пришлось съездить в Ботлих для итоговой программы, мы готовили материал. Я вам хочу сказать, что это место, вот откуда, кто не знает, это горный такой райцентр в Дагестане. В 99-м году там началась эта заваруха, собственно говоря, туда прилетел Путин, с этого все началось. То есть началась его фактически большая политическая карьера. Он приехал туда, это был август месяц, и сказал, что мы там будем... Не помню, там он сказал или нет эту фразу про мочить сортиры, но это все, собственно
попозже,
говоря, попозже.
Ну, в общем,
все уже начиналось, да, оттуда. И, в общем, он четко дал понять, что в отличие от Степашина, который сказал тогда, что, возможно, мы Дагестан теряем, Путин сказал, что мы вас не бросим, сейчас сюда придут войска, и, в общем, все началось. И я хочу сказать, что вот прошло уже много времени, да, он туда второй раз прилетал, его там любят очень искренне. То есть, вот я не нашел, это даже если поискать, наверное, никто бы не нашел во всем этом трайцентре, хотя там разные совершенно люди. Там есть такие, в общем-то, рядом село Гимры, где, в общем, собственно говоря, Шамиль, имам Шамиль погиб, и не погиб, а был, так сказать, пленен. И, собственно говоря, это же, ну, место такое, в общем-то, да. И, тем не менее, собственно говоря, его уважают вот за силу, его уважают в том числе за эту риторику, за то, что, как он говорит. Я считаю, что он очень четко подстраивается под аудиторию. Во многом, к сожалению, ну, это факт, и, может быть, не к сожалению, это просто надо констатировать этот факт. Потому что он говорит то, что от него хотят услышать. И выбирает те слова. А с точки зрения подготовленности и образования, ну, у него прекрасное образование, и говорит он.
Профессиональное психологическое образование тоже, которое он получил в рамках своей профессии, это же понятно. Профессии, так что я думаю, что здесь действительно умение, я согласен с Алексеем, очень, очень заметное. Человек говорит то, что от него в этот момент, вот это конкретно аудитория хочет.
Ну, в общем, журналистов он очень научился использовать, я думаю, и в своих целях в том числе, мне кажется. Вот это вот тот случай, когда журналистам очень трудно его переиграть. Нет такой, конечно, задачи, потому что важно задавать вопросы и, там, сомневаясь, вытащить хоть какие-то принципиальные вещи. Но переиграть его вот в этой словесной дуэли, видимо, сложно.
Сложновато. Ну, на BBC есть правило, как бы, ну, мы свои личные мнения высказывать не можем, но в эфире, но задача задавать, вот правила ведения интервью, ну, да. Это задавать нелегкие для собеседника вопросы. Не значит, должны быть там хамские или нахальные.
Да, конечно.
Но нелегкие. И да, всегда ты пытаешься, точно так же, как, видимо, пресс-служба президента просчитывает, какие могут быть вопросы, какие на них ответы давать. Ты просчитываешь, какой вопрос вызовет, какую реакцию. Что может... Опять же, может быть, в силу специфики BBC заинтересовать максимально широкий круг людей в нашей аудитории. Да, это своего рода игра в кошки-мышки, конечно.
Значит, вот у нас слушатель добрый пишет нам. Впечатление отличное от пресс-конференции. Никогда не было стыдно за Путина, как за президента. При его появлении страна вышла из экономического и политического кризиса. В обществе появилась стабильность. Впереди еще много работы. Но главное, что русские уже запрягли лошадей. Сергей Митрофанов. Трагическая абсолютная монархия, выработана тысячелетиями правовес против свор и грабителей. Одного начальника кормить легче. Это вот реакция такое. Впечатление не произвел. Александр. Вот совершенно противоположное мнение. Путин мне показался желчным, злобным и очень неприятным. Елена. Я конференцию не смотрел, пишет Андрей, но за 8 лет правления для народа ничего не сделал. Зарплаты и пенсии чуть-чуть повысили, а цены на ЖКХ поднялись в 5-6 раз. Многие стали нищими. Нет даже денег на похороны. Слушая его плебейские выражения, хотелось попрощаться с ним и его эпохой. Но, увы, его преемник и вся Россия схваченными этими цепкими руками на долгие годы. Так, мне жалко, господа, пишет нам Геннадий Георгиевич, что к некоторым словам Путина нет прямых действий. Я рад, что у России сегодня такой президент, а не то, что откровенные враги и размазня от Хрущева до Ельцина. Из Москвы Наталья. Пресс-конференция проходила с посылом. Кто нас обидит, тот 3 дня не проживет. Сергей. Путин не пресс-конференцию давал, а указания как барин своим холопам. Путина по телевидению не смотрел, потому что не переношу его манеру размазывать слова и смысл и усиливать голос в значимых местах. Это Ольга. Куда же Путину уходить? Вся надежда на его политику, во всяком случае, внешнюю. После просмотра по России фильма «Империя добра», показанного в момент демонстрации великой аферы по сдаче Косово с православными храмами. Это Наталья. Ну, о Косово мы сегодня еще будем говорить. Александр из Сызрани. Это был очередной сеанс стыда и срама. Андрей из Подмосковья. Наушнички, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Это Андрей, Московская область.
Да, 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 слушаем.
Вот конференцию Путина я не смотрел. Но хочу сказать, что при Путине отменили выборы мэров, губернаторов. Появились политзаключенные, миллиардеры. Коррупция охватила все сферы жизни. Простой народ обнищал окончательно. И мнение народа до лампочки властям. Мнение гостей. Спасибо.
Мнение гостей.
Можно я скажу? Да. К слову сказать, чтобы продолжить список, который молодой человек зачитал. Почему мне не нравится, что из выступления в выступление Путин всех разгоняет по своим делянкам, по своим квартирам, там на Новый год обещает комфорт, как бы сидите там на своих диванах, и все будет хорошо, значит, потом мотыжить. Мне все равно, Кудрина или Чубайс он отправил, или кого-нибудь другого, завтра после Чубайса буду я. Вот. Потому что мне кажется, что основная проблема все-таки страны сегодня даже не в бедности, а в отсутствии солидарности, очень низкий уровень консолидации в обществе. Мы смотрим даже по детям, поскольку я занимаюсь исследованием, как социальный психолог, таких очень пока еще безмолвных, можно сказать, групп населения, как дети-дошкольники, мы видим, что они растут в совершенном и одиночестве, и индифферентности к тому, что происходит с их сверстниками, там, соседями. Я уже не говорю о детях-инвалидах, о сиротстве, с которыми им придется жить бок о бок, о этнически нерусских детях, которые приезжают. И это страшная беда. Поэтому то, что он усиливает каждый раз, вот этот педалирует или, не знаю, или игнорирует тот факт, что низкий уровень солидарности в стране, меня чрезвычайно расстраивает. Мне кажется, это колоссальная системная ошибка. И, конечно, я не могла не заметить, потому что 14 февраля был не только день Святого Валентина, но и день рождения Сергея Капицы, о том, что ученые игнорируются как класс уже очень давно. А именно эти люди, лучшие их представители, безусловно, могут, в принципе, должны бы были вырабатывать стратегическое системное мышление, которого, мне кажется, у президента нет.
Да, да, Константин.
Мне кажется, что вот по ответам, ну, это всегда так бывает, по ответам, например, по высказанию, которое писано на пейджеры, вот, потому что сказал господин, который нам позвонил из Подмосковья, действительно существует в определенной степени две, а может быть и три России. Есть Россия, которой все очень нравится, есть Россия, которая категорически происходящее не нравится, причем не нравится по абсолютно разным причинам. Не нравится, потому что очень мало денег платят, и вот о народе не заботится, вот это такое выражение, да? Есть люди, которым там не нравится ситуация с гражданскими свободами и так далее и тому подобное, выбор губернаторов и все прочее. Есть люди, которым абсолютно безразлично. И вот эти три множества, они почти не пересекаются, на мой взгляд, в жизни. И это вот то, что вот эта фрагментация, для меня это тоже вот мои наблюдения личные даже, и там со своими детьми, например. Это действительно одна из очень важных, один из очень важных моментов. Не российское общество, это группа индивидуумов, но это никогда не вот что-то общее. Это не то, что по-английски называется community. Вот это очень заметно.
Вячеслав из Москвы, вас слушаем, здравствуйте.
Вот мне кажется, после выступления, что Путин запланировал вот эту вот свою модель на века. Вот такая вот мелочь, ерунда вроде бы. Он не переадресовал вопрос по поводу наблюдателей на Чурова, а взял этот на себя заявлять, что наблюдатели нам, в общем, из ОБСЕ не нужны. Но это просто, вот меня это вывело. Ну, хоть 1000 тут наблюдателей, у нас все честно. Сейчас вот это, этот момент о фальсификации выборов, вот все со стороны говорят, и сейчас это просто, вот как смотрите вы в отношении вот этого момента, не допускать наблюдателей ОБСЕ? Я более чем уверен, Ельцин бы допустил их, да пожалуйста, у нас все честно. Все прекрасно и хорошо. Но вот этот момент меня вывел из себя в том смысле, что Путин полагает, что это на долгие-долгие годы у нас это болото. Спасибо.
Георгий из Москвы. Сейчас мы несколько возьмем звонков, потом будете комментировать. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вчера слышал замечательное выступление другого политика, немного ниже по рангу. Выступал по вашему, по вашей радиостанции «Свобода» депутат Плигин. Он является руководителем очень важной комиссии в Госдуме. И он высказал, что видит свою задачу, будущую задачу, в улучшении положения в России и чтобы сделать Россию страной, достойной для жизни людей.
Ну, это как же, в общем, совершенно не расходится со словами Владимира Владимировича, Георгия. Это уж точно
вот,
совершенно.
Вот послушайте, как
давайте мы не будете пересказывать Плигина, а вы свое отношение к Владимиру Владимировичу выскажете?
Я выскажу, да. Я согласен с Плигелем, что сегодня в России жизнь недостойная для людей, и что Путин все 8 лет никак не смог улучшить эту жизнь.
Понятно, все ясно. Марина из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Да. Вы знаете, в этот раз мне показался Путин несколько кокетливым господином с какими-то подкрашенными волосами, простите, этаким и жен-премьером, который уверен, что он нравится публике. Я, например, считаю, что не так многим людям он нравится. Это был простой человек, который пришел, значит, на место Ельцина, выполнил поручение Ельцина, не предал своего патрона. Мы, например, ему симпатизировали из-за Собчака, из-за дела Собчака. Теперь полнейшее разочарование. Один момент о стилистике его. Вот человека спрашивают о его богатстве. Ну, казалось бы, если человек честен и не награбил, он с юмором отнесется к этому вопросу, как, так сказать, люди не очень богатые, сказал, хотел бы что-нибудь, чтобы у меня было, или что. У него лицо озверело, стилистика его стала, так сказать, уличной шпаной, но это уже об этом говорилось. Поэтому этот человек не всегда сдерживается, и он еще уверен в любви к нему, он подсюсюкивать как-то стал, вы знаете, ну, неприятнейшая личность.
Вот. Спасибо, Марина. Тоже такая вкусная была речь. Вы готовы что-нибудь прокомментировать?
Все смотрят на Адаму, я уступаю место Авсарию. Нет, мне есть что сказать, но мне ужасно интересно услышать ваше мнение, правда.
Что вы думаете по поводу того, что написали и сказали наши слушатели? Алексей. Есть какая-то... какое-то ощущение.
Ну, судя по глазам,
да вы знаете,
очень сильно.
Ощущения нет. Я просто... Я-то, собственно говоря, там ловил совершенно другие слова, да. Я каждый как там кулик о своем. Я потому что, в общем-то, делал фильм по противоракетную оборону. Я ждал, что же он скажет про ПРО. Но об этом, может быть, чуть позже.
Да, сейчас, потому что да, есть вопрос, что почему вопросы... вы не говорите о внешней политике. Да,
да, вот, собственно говоря, это все было связано. Я не знаю, я думаю, что, собственно говоря, все, что вот люди сейчас говорили, это абсолютно соответствует действительности, как и соответствует действительности то, что есть другая часть людей, которые, наверное, не представлены здесь, вот на радиостанции «Свобода». Понятно, да, что звонить не будут, это, в общем, совершенно четко, нужно себе понимать. Которые, тем не менее, на которую работает Путин, и это срабатывает. И я придерживаюсь все равно той точки зрения, что он будет работать на большинство. Большинству стало жить... Они считают его, во-первых, человеком, которому везет. Путину вообще везло во время своего президентства очень много. То есть там такие вещи произошли, вот даже, может быть, так грешно говорить, 11 сентября, и цены на нефть, вообще много всего. И то, что в Америке стала сворачиваться демократия, и много всего такого произошло, что, собственно говоря, ему было на руку. Была выстроена такая система, которая есть вертикальная. Правда, вы знаете, такой один момент забавный вот был, еще воспользуюсь случаем, расскажу. Тут как-то довелось по другому поводу общаться с Лукашенко, брать у него интервью для одного из фильмов, и он сказал, знаете, я, говорит, с ужасом думаю, как вы там всем управляете? Ну да, у меня-то республика маленькая, я могу здесь вот сегодня одного заменить председателя колхоза и другого, но я-то вот один, да, она у меня, вы называете ее тоталитарной, да, вот может быть и такая, но я могу этим, потому что она маленькая. Но ваши-то в большой стране, как это вам удается? Ну это потом все вырезали, в общем, там была какая-то трансляция, но смысл такой. Я думаю, что он работает и, собственно говоря, говорить, что при нем стали жить люди хуже.
Нет, а мы же не говорим, это все относительно. Да, Константин.
Две вещи, мне кажется, в продолжение того, о чем говорил Алексей. Первое, действительно, ну, собственно, я с этого начал. Путин, его имидж строится в расчете на широкие массы людей. И он сознательно довольно игнорирует определенные там сегменты столичной интеллигентской публики, которая была там влюблена в Бориса Николаевича Ельцина, до этого Михаила Сергеевича Горбачева. Но это вот с этой точки зрения, это человек с другой политической базы, ведь Путин эту базу искал с самого начала, довольно быстро ее нашел. А другой вопрос, и оборотная сторона медали в этой вот проблеме, это российская традиция, ведь изменения в России всегда очень часто производились меньшинством.
Конечно, и как и везде, впрочем.
Сколь долго... вот это меньшинство, так сказать, можно игнорировать, и что там сферментируется за закрытыми дверями этого, так сказать, неслышного меньшинства, очень трудно предугадать. Я историк по образованию, поэтому меня вот ужасно интересуют эти процессы. И вот мне кажется, что происходит сейчас некое, ну, по крайней мере, так это выглядит на телевидении, некое уравновешивание, да, вот Путин для людей, которым нравится такая брутальность некая, вот всем покажем, там, Кузькину мать и так далее. И есть Медведев, который говорят замечательные вещи, вот посмотрите, сходите в интернет, посмотрите блоги соответствующие, там, на форумах интеллигентских, значит, обсуждений, вот, там, новый оттепель, еще что-то. А другое, мне интересно, как будет работать вот эта система власти, которая, по крайней мере, на начальном этапе, видимо, предполагает присутствие двух людей на вершине. Довольно редкий в России эксперимент. Такие эксперименты, как правило, не удавались. Это, кстати, не значит, что не удастся в этом.
А я-то думаю, что, и вот продолжая, может быть, мысли Ольги, и перейдем к внешней политике, и представим слово, возможно, сказать Алексею. Мне кажется, что Владимир Путин, помимо вот того несоздания доверия внутри, он не помог нации, ну, если угодно, подняться на работу, на общее вот такое созидание. Он предпочитал стабильность движению, неправду правде, вернее, правду неправде, если она удобна. И вот это вот состояние не движения, не модернизации, не энергии созидания, не попытки доверять и доверять... умным, а не верным, это вот то, что характеризует его.
Но это, очень. Может быть, возвращает нас к тому, что сказала госпожа Маховская, а с точки зрения психолога, нации нет.
Ну,
гражданской нации.
Но
вы говорили об обществе разобщенных идей, здесь с вами согласен.
Нет, за 8 лет у него была возможность его вот этой вот энергии и данной ему вот если
повлиять
угодно,
на процесс.
Этим картам, да,
вы знаете, я абсолютно убеждена, что
он этого не сделал.
Вы мне простите, я просто понимаю, что следующая тема, я просто убеждена, что он сам сейчас не видит перспективы, не знает, как ее выстроить. Вы говорите, меньшинство, большинство, вообще эта терминология очень старая. Они с Медведевым mm-hmm. в два голоса говорят о среднем классе, среднего класса в России нет. И что они под этим подразумевают? Это вообще большая дискуссия.
А это вообще каждый подразумевает под этим что-то свое.
И в этом артефакт психологический, потому что мы все себя считаем, в общем-то, неплохими людьми, да? То есть мы, в общем-то, на средний класс можем... Да, вот, поэтому он апеллирует к некоторому мифологическому сообществу, которого нет. Но эта мифологема прекрасно работает. То есть когда к нам обращаются, вот я и вы средний класс... Мы вроде как все в игре.
Готовы. Да. Ну вот к вопросу доверия. Я так перекину мостик очень немножечко косо, криво, но тем не менее, к фильму про «Звездные войны» и про «Звездная гонка». Премьера его будет 25 февраля. Алексей Поборцев, автор этого фильма. Там, кстати, тоже стоит вопрос о доверии. Горбачев в этом фильме говорит о том, как не доверяет, как... Мир перестал доверять друг другу, и как этому поспособствовали и американцы главным образом, и россияне тоже, когда опять захлестнулись вот в этой удавке новой военной гонки. И там очень любопытная тема, которая мне показалась, конечно, с моей точки зрения, одной из самых любопытных, вот эта вот пропагандистская истерия, как пропаганда материализуется в ракеты. Что вы для себя, Алексей, ставили самым важным, рассказывая обо всем этом процессе? На что там надо обратить внимание?
Самое важное, мы пытались вообще разобраться в том, насколько это противоракетная оборона опасна и что это такое. Потому что, начиная фильм, мы, вот, собственно говоря, не знали почти ничего, но знали там что-то. Все об этом говорят, но, как говорится, никто не представляет. Поэтому мы пошли, решили танцевать от печки. Взяли всех самых известных и уважаемых американских экспертов, наших экспертов, и попытались с этим делом разобраться. И получилась очень интересная вещь. Ну, например, такой есть Филипп Коэн, который проработал с 1994 по 2001 год советником, заместителем министра фактически обороны США, который как раз сначала был в комиссии, которая занималась тем, что принимала на новые образцы вооружения. И он говорит: ребята, вы могли бы вообще в принципе не волноваться. Эта система, она не работоспособна. То есть вот все вот это ПРО, которое сейчас размещается, это больше политический, больше экономический.
Сами
американцы. И он, да, и он вот такую же аналогию провел там, что Союз купился, вы тратите деньги. Вас просто провоцируют. Это тот случай. То есть сделан такой глобальный стратегический шаг. Он во всех смыслах, он, конечно, России проигрывает, как бы она ни реагировала. То есть начнем мы там угрожать Польше, но это, в общем, собственно говоря... И ситуация такая, что это неоднозначная проблема, но в основном, конечно, она возникла из-за доверия, из-за того, что вот между великими странами...
Странами не было доверия, к сожалению, да. Пока нет ощущения, что оно наладится. И Косово тому ярчайшая сейчас проблема, которая будет, наверное, очень сильно перетряхивать вот это вот состояние мировых дипломатий и мировых держав. Я благодарю Алексея Поборцева, Константина Игоря, Ольга Маховская. Были гостями сегодняшней студии «Радио Свобода». У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130.